Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Недавно в сети мне попались комментарии к одной записи, которые меня удивили. Судя по ним, довольно большое количество людей верят в колдовство, взглаз и порчу. Было бы понятно, если бы речь шла о людях из глухих деревень, но пользователи Фейсбука кажутся в основном грамотными людьми. Но оказалось, что именно они всерьез обсуждают колдовство, свою веру в него рассказывают, как в некоторых районах Таджикистана и некоторых российских районах чуть ли не 90% женщин занимается колдовством. Причем пишут это люди верующие и православные. Своим мнением о вере в колдовство я попросила поделиться священника из Владикавказа Александра Пикалева. Первая часть нашей беседы прозвучала в четверг. Мы часто в житиях древних святых читаем упоминания о колдунах, о том, какой вред они приносили людям, а потом, как святые спасали людей от их воздействия. Это воспринимать как все-таки народный фольклор какой-то в житиях святых? Или все-таки человек, как христианин, обязан в церковное предание верить?
Нет, ну смотрите, вот есть колдуны, вот они есть. Ну, люди, которых можно назвать колдунами. Вот то, что они делают, это называется колдовство. Другой вопрос, имеет ли это какой-то эффект. Эффект это, безусловно, имеет на тех людей, которые серьезно относятся к этому занятию. Если вы действительно верите в то, что некий колдун может наслать на вас порчу и обнаруживаете у себя потом на пороге какую-то посыпанную земельку или нож, воткнутый в дверной косяк, вы это видите, и вы верите в то, что вот на вас наслали порчу, у вас тут же повышается уровень стресса, и от этого начинает действительно страдать ваш организм. Человек, который находится в постоянном стрессе, у него сильно снижается иммунитет. И вот на фоне стресса, который продиктован вашей верой в колдовство, вы действительно можете заболеть. И действительно, обычные врачи вам могут не помочь, потому что они будут лечить, вот, скажем так, объективные проявления вашей болезни, или симптоматическое лечение вам назначат, но они не будут лечить причину вашего стресса.
Ну, то, что вы говорите, как раз доказывает то, что колдунов нужно наказывать не только как мошенников, а как людей, которые реально могут навредить человеку. Это они ведь реально вредят?
Как мошенники реально вредят людям. Они людям внушают, ну, чего нет на самом деле. Вот понимаете, вот какой-то мошенник к вам приходит и говорит, что вот вы выиграли в лотерею $1 000 000. Но для этого вам нужно 200 тысяч куда-то перечислить, и вот когда вы перечислите 200 тысяч, вам на счет поступит $1 000 000. Вот. Этот человек вам навредил, он вас, если вы ему поверите, он вас оставит 200 тысяч. Вот. И никакого $1 000 000 вы не получите. Это реальный вред, и за это нужно наказывать. Когда человек говорит, я сделаю вам то-то, то-то и то-то, вот за ваши деньги, получая деньги, и этого не делает, конечно, такого человека нужно наказывать. Тем более, если он, скажем так, ну это чисто юридический момент, то есть он публично, официально заявляет о том, что, допустим, я вам за 1000 рублей приворожу любимую девушку. То есть это публичная оферта. Вот. Вы платите ему 1000 рублей, а девушка не привораживается. Вот, я думаю, что достаточный повод этого колдуна найти и хорошенько его оштрафовать. Ну, это как пример, например, потому что он уже официально заявил, что будет эффект, а эффекта нет. Вот. А замуж она не хочет. Поэтому вот можно на этом основании привлекать колдуна к ответственности, если вот он говорит, что вот за ваши деньги я вам сделаю то-то и то-то.
Хорошо, это практические вопросы. Даже в тех, так сказать, статьях каких-нибудь, брошюрах, там, где говорится о том, что, в принципе, церковь колдовство не признает, ну, вот как силу колдовства, да, там все равно всегда почему-то рекомендуется, предположим, вот то, о чем вы упоминали, там, земелька какая-нибудь, иголки какие-нибудь там найденные, в общем, то, что люди считают вот какими-то предметами, подкинутыми им для того, чтобы их испортить, принести им вред, рекомендуется сжигать, однако. все-таки, если человек находит какие-то странные вещи и подозревает, что это как какие-то колдовские дела, вот что ему с ними делать?
Ну, во-первых, нет никаких канонов церковных, которые бы регламентировали, как правильно поступать там с такими вещами. Что если вы там что-то нашли у себя на пороге, и у вас есть подозрение, что это, так сказать, действие человека, который вот на вас наколдовал. Ну, если вы что-то нашли у себя на пороге, да, ну, относитесь к этому как к мусору. А то, что если вы знаете конкретное имя человека, который гадит у вас на пороге, и можете это доказать, то можно просто обратиться в компетентные органы, чтобы его поставили на место. На самом деле на меня наводили порчу, ну, раза 4 на моей памяти точно. Ну, есть такой, допустим, ритуал наведения порчи, когда произносятся некоторые заклинания, то есть колдун вот эту энергию вредоносную вбирает в себя, а потом он должен прикоснуться к человеку и произнести название, допустим, того органа или той болезни, которую вот он на него насылает. И вот я помню, как одна миленькая довольно тетушка, она подошла ко мне, гладила по плечу и говорила что-то про почки. Про мои больные почки. Хотя я как почками не страдал ни до этого случая, так и после этого случая никаких проблем с почками у меня не было. Я знал ее репутацию, потом я этой женщине очень сильно насолил, потому что ее подружку-колдунью мы из одного дома культуры просто выгнали. Она там окопалась, вела прием, и нам удалось ее выгнать оттуда. И вот после этого, вот как раз эта женщина ко мне подошла, миленько заглядывая в глаза, она погладила меня по плечу и произнесла вот тот диагноз, который вот должен был у меня, так сказать, случиться, если бы порча имела эффект. Ну, эффекта она никакого не имела. Вот я не могу себя назвать сильно здоровым человеком, но именно того, что на меня насылалось, не произошло.
Страшным смертным грехом считается вот обращение к колдунам, к экстрасенсам. В этом случае человеку все-таки вредит сама магия или вредят бесы, которые таким путем как-то вот проникают в душу человеческую, как-то на нее начинают влиять?
Понимаете, с первых веков христианства, с самого начала христианства, для христианина вот этот вопрос приоритета, что для него главное, он всегда стоял очень остро. И поэтому христианские мученики, они отказывались бросить щепотку ладана на кадильный алтарь какой-то языческий, предпочитали умереть. Не потому, что вот, ну подумаешь, там, да, кинул ладан туда, ну и что произошло, да, ну ничего, ну сгорел этот ладан и все. Нет, этот поступок для них означал то, что они тем или иным образом, если бы они это сделали, тем или иным образом они бы признали хоть какую-то силу вот этих божеств. И поэтому, когда человек обращается к колдуну, считая себя при этом христианином, то происходит совершенно парадоксальная вещь. Человек, который верит в Бога, тем не менее верит в силу того, кто Богу противостоит и пытается с ним наладить отношения. То есть мы и Богу помолимся, и с дьяволом заключим какой-нибудь там контракт. Вот, и именно поэтому такой человек совершает страшный смертный грех. Это все равно, что вот, ну, допустим, светский аналог, это как государственный чиновник становится шпионом, допустим, какого-то враждебного государства, используя для этого свой пост. Какого отношения он к себе после этого заслужит? Как минимум, он будет арестован. А по законам, там, допустим, военного времени вообще таких людей подвергают смертной казни по законам государства. И не потому, что даже если этот человек никакой секретной информации не передал, никак своей стране еще не успел навредить, но он уже заключил некую сделку с враждующей стороной. Он признал ее силу, он признал о том, что вот эти враги наши, они действительно настолько могущественные, что надо с ними не воевать, а надо с ними договариваться. Вот. И поэтому человек заслуживает ну, как минимум порицания. или наказание какому-то церковному. Поэтому тех людей, которые обращаются за помощью колдунам, экстрасенсам, вообще по церковным канонам принято на какое-то время отлучать от причастия, потому что, ну, это своего рода форма отречения от Христа в пользу, так сказать, противостоящей стороны.
Я правильно поняла, что если, предположим, к священнику приходит человек и говорит, что он занимался колдовством, что он вот вредил людям и так далее, то ему, собственно говоря, покаяться, его правильно будет призывать покаяться именно в мошенничестве и в обмане, а не в том, что он реально кому-то вредил. Или как?
Понимаете, если этот человек действительно вот совершает то, что он совершал, он верил в могущество темных сил, он приносил им какие-то жертвы, он посвящал себя им, то понятно, что он должен именно в этом каяться, именно в этом. А вот то, что с помощью каких-то магических ритуалов можно вот абсолютно реально, объективно кому-то навредить, честно, для меня этот вопрос открытый. Потому что Священное Писание совершенно однозначно говорит: идол в мире есть ничто. Дьявол – это пустое место. Любые дьявольские козни для нас – это абсолютное ничто, это ноль. И поэтому как можно беспокоиться, переживать по поводу ничего или верить в ничто? Священное Писание совершенно однозначно говорит о том, что это ничто. И относиться к любому колдовству, ну, в лучшем случае, что оно заслуживает, это, конечно же, не страха, не беспокойства, да, не какого-то постоянно длящегося стресса, ой, там на меня порчу навели, а заслужит презрение. Пустышка, ерунда, какая-то гадость, там мусор какой-то мне на порог кинули, какая-то сумасшедшая там бабка там про меня там что-то сказала, там, нашептала на меня, ну и все. Это их проблемы. Понимаете, колдовство – это проблема колдуна. Это не проблемы тех, на кого он колдует. Это его проблемы. Это проблемы его души, проблемы его нравственности, проблемы его психики. И люди, которые в это верят, они довольно очень легко сходят с ума потом и впадают в совершенно неадекватное состояние. Но это уже их личные отношения с теми силами, к которым они сознательно прибегают за помощью, за поддержкой. Но это не повод верить в то, что эти люди имеют какую-то реальную силу воздействовать на людей, которые к этому не причастны. Что какой-то колдун что-то нашептал, и вжух, и вы заболели. Нет, в это верить не нужно.
А если колдун верит, что он наслал на человека порчу, а потом этот человек умер, и колдун приходит в церковь, кается в грехе убийства. Священник подтверждает, что он действительно совершил грех убийства?
Ну, то, что человек умер, это уж не такая уж и невидаль. В общем, люди умирают все без исключения, поэтому связывать смерть человека с колдовским воздействием, наверное, все-таки не нужно. Людям вообще свойственно умирать, человек смертен, иногда внезапно смертен. Но человек был уверен, как раз таки вот в этой своей вере, в то, что дьявол может, по его слову, кого-то убить, вот в этом, конечно, нужно каяться. Каяться в том, что он верил в некое могущество тех сил, про которые Господь совершенно однозначно говорит, что это все ничто. Вот в этом нужно каяться. Колдун не может никого убить. Нет у него таких сил, нет у него такого права. Если колдун может кого-то убивать, то возникают очень серьезные сомнения во всемогуществе Бога.
Но я тут скорее имею в виду другое, что если колдун уверен, что своими действиями он может причинить человеку зло вплоть до смерти, то, собственно, чем этот его грех отличается от греха реального убийства? Сердце-то он...
Конечно, если он веря в то, что его, веря, будучи убежденным в том, что его действия могут повлечь смерть человека, все равно идет и совершает эти действия, то, конечно, само собой понятно, что его поступок, он вот на уровне, скажем так, не на уровне вот, скажем так, факта реальной смерти человека, а на уровне его убежденности, на уровне его веры, это действительно поступок равносильный убийству для него, для его души.
Вот еще такой вопрос. В церкви существует колдовство? Вот большинство всяких псевдостарцев любят пугать людей колдунами. Но чем, собственно, старец, занимающийся какими-то читками, чем он отличается от такого же колдуна?
Ну, по факту, по форме, по большому счету, наверное, все-таки ничем не отличается. Вот, потому что такое колдовство, что такое магия? Магия – это вера, магическое мышление. Это вера в то, что если ты правильно произнес какие-то слова и совершил какое-то правильное действие, то именно это, сам обряд как таковой, он обязывает потусторонние силы совершить то или иное действие. Понимаете? Вот, если человек вот верит именно так, то он носитель магического мышления, независимо от того, даже язычник он или христианин. Если христианин сам вот верит в то, что сам факт, допустим, того, что его накрыли на исповеди и Петрохилию, прочитали над ним молитвы, сам этот факт просто избавляет его от грехов, не факт его покаяния, не факт того, что он хочет исправиться и не повторять свои дурные поступки, а просто, что батюшка тебе голову перекрестил, что вот это уже сам факт этот избавляет его от грехов, тот человек носитель магического мышления. Конечно, безусловно, он верит, допустим, в таинство, как верит в колдовство. Хотя на самом деле церковное таинство не является колдовством, потому что там нет именно вот веры в то, что таинство действенно в силу совершенного действия. Оно действенно в силу веры человека в Бога. И не обязательно таинство, оно не имеет какого-то автоматического результата. Вот, допустим, вот я выпил таблетку от головы, и у меня прошла головная боль. Что конкретное действие, конкретный результат. Таинство действует в зависимости от веры человека во Христа. И совсем не обязательно человек, который обращается в церковь, прибегая к церковным таинствам, он получает то, что он хочет получить. Он получает то, что ему полезно получить, не то, что он хочет. А вот колдуну человек идет именно за тем, что сбылись его какие-то конкретные частные желания, и бывает, что человек идет в церковь для того, чтобы именно вот получить то, что хочется ему, совершенно не задаваясь вопросами ни покаяния, ни Божьего промысла, ни смысла жизни, ни того, правильная у меня вера, неправильная, правильно ли я верю в Бога или нет. Он не задается этими вопросами, он обращается в церковь как некий ритуал, как некое ритуальное бюро, где ему окажут определенную услугу. Вот если человек к церкви относится таким образом, то да, конечно, он любое церковное действие будет воспринимать Точно так же, как люди, верящие в колдовство, верят в то, что колдовство тоже сработает именно так, как они хотят, если они произнесут, допустим, правильные слова или там начертят какую-то правильную пентаграмму в круге, и вот оно все произойдет, как они хотят.
Ну, собственно, и священнослужитель свои действия может также воспринимать.
К сожалению, да, потому что среди священнослужителей такое ложное мнение о том, что священник, когда становится священником, его рукополагают, он получает благодать священства, и тут он получает какие-то особые магические права. Вот права, право крестить, право прощать грехи, право совершать божественные службы. И вот он сам про себя думает, такой священник, что вот раз я священник, у меня есть какие-то вот... Я не такой, как все, и у меня есть какие-то особые мистические права. На самом деле у священника относительно любого другого христианина никаких особых прав нет, а просто у него есть особые обязанности. Он обязан совершать службы, обязан выслушивать исповеди, обязан... крестить, а это он исполняет свои обязанности, а не реализует свое право. Вот когда человек думает, что его служение в церкви – это его какое-то особое право, и какие-то особые его сверхспособности, начинает думать про себя как про некоего сверхчеловека, там вот батюшка руки вверх поднял, все грехи с него упали, то, конечно, такой человек сам очень скоро попадает в бедственное положение.
Ну, последний, наверное, вопрос. Как вы можете объяснить такое увлечение всякой вот этой вот мистикой в 21 веке среди людей, в общем, получивших как минимум среднее образование? То есть вот в прошлом году, вот по оценке ВЦИОМ, по опросу, 36%, то есть треть россиян считает определенных людей способными наводить порчу или сглаз, то есть верит в колдовство. И на дворе, в общем, такой компьютерный век и век цифровых технологий и так далее. И, как казалось бы, вот почему такое количество людей до сих пор, как в Средневековье или там еще раньше, верят, продолжают во все это, несмотря на все проповеди, несмотря на просвещение, несмотря на науку? Вот у вас есть версии какие-нибудь? Почему так?
Я думаю, что это можно объяснить. Вот подумайте сами. Все, что вы называете научно-техническим прогрессом, это все, ну, какие-то вот несчастные 150-200 лет. То есть человечество 99,9% своей истории, оно жило в каменном веке, без всякого научно-технического прогресса. И только вот сейчас, вот последние буквально несколько десятилетий, мы наслаждаемся благами цивилизации. Человеческий мозг не успевает за прогрессом. Мы в той или иной степени, если мы не критически относимся к себе, мы на самом деле все люди каменного века. И у мозга есть одно очень интересное свойство. Мозгу очень неуютно, когда он что-то видит и не может понять, почему это происходит. И вот когда происходит вот явление, которое человек не может понять, страх и отторжение – естественная реакция. И совершенно естественная реакция – искать объяснение. Но искать объяснение, допустим, непонятным вещам можно разным способом. Можно заняться действительно детальным изучением того, с чем мы столкнулись. Собственно, то, чем занимается наука. Методично, по деталям, собирает факты, создает сложные теории, которые со временем, с накоплением знаний дают нам ответ на те или иные сложные вопросы. А можно, столкнувшись с непонятным явлением, тут же впасть в мистический трепет и все списать на бесов, все списать на какую-то энергетику, на инопланетян, на колдунов каких-то, хотя на самом деле явление, вот как я говорил, да, с сонным параличом, явление совершенно объяснимое с медицинской точки зрения, многими людьми воспринимается именно как бесовское наваждение, даже людьми, далекими от церкви, потому что вот этот страх у человека, который возникает, мистический страх перед этим состоянием, он его толкает на то, чтобы находить именно мистическое объяснение этому явлению. И это надо понимать, что стремление найти мистическое объяснение непонятным вещам – это нормальное физиологическое свойство нашего мозга. Это тот атавизм, который мы тянем за собой из каменного века. Он для нас естественен, но он для нас вреден. Точно так же, как, допустим, каждый человек рождается с аппендиксом. Вот, он для него естественен. Но он для него вреден, потому что в любой момент этот аппендикс может воспалиться, вызвать перитонит и убить своего хозяина. Но иметь аппендикс, естественно. Вот иметь стремление к тому, чтобы мистически объяснять все подряд, все, что непонятно, это стремление естественное, но оно для человека очень вредное. Оно лишает его критического мышления, оно делает его необучаемым, оно лишает человека возможности думать, в общем, парализует человеческий интеллект. И это для человека очень вредно, потому что вот увлекаясь подобными вещами, мистическим объяснением того, что мы не можем понять, мы можем действительно очень сильно себе навредить, хотя бы в области человеческого здоровья, когда человек вместо того, чтобы обратиться к конкретному специалисту за конкретной помощью и получить конкретное лекарство от вполне конкретной проблемы, начинает ездить там по экстрасенсам, по старцам, по каким-то колдунам, еще куда-то, в результате он доводит себя до такого состояния, когда врачам только остается развести руками и сказать, что, извините, ребят, мы ничем помочь не можем. Такое сплошь и рядом можно наблюдать.
И в области человеческих отношений, когда люди начинают подозревать друг друга, да, в том, что...
Ну, да, конечно, конечно, ну вот часто обращаются, даже я с такими людьми встречаюсь, вот на меня соседка колдует. Докажи, что она на тебя колдует. С чего ты взял? Вот мне кажется, вот что-то, вот я уверена, что она на меня колдует. Ты можешь это доказать? Нет, я доказать твоей. Ты видела, как она конкретно на тебя колдует? Нет, не видела. Но почему-то уверена. Ну, тогда ты занимаешься клеветой. Непонятно, чем занимается твоя соседка, это ее проблема. Чем она занимается у себя дома за закрытыми дверями? Это ее личное дело. Пусть кого хочет вызывает. Дьявола, инопланетян пусть вызывает, там, дух Жанны д'Арк вызывает, кого угодно. Вот, чем она там занимается, это ее проблема. Но ты сейчас обвиняешь человека абсолютно на пустом месте. Ты не знаешь, что он делал, ты не знаешь, как он делал, но ты уверен в том, что он причиняет тебе зло. Это клевета чистой воды. Вместо того, чтобы просто выбросить это из головы, ну, колдует и колдует, ну и все, это их проблема. Допустим, если у меня за стенкой сидит наркоман и каждый день упарывается героином, чьи это проблемы? Это проблема этого наркомана. Если он просто тихонечко у себя дома сидит и делает себе инъекции героина. Мы и мистические переживания можем испытывать, ну не знаю, но когда вы смотрите какой-то фильм, который вас трогает, что значит за душу, вы испытываете реальные мистические переживания, потому что мозг ваш отлично знает, что никаких реальных событий там не происходит, что все это постановка, что все это артисты, что все это работа режиссера, звукооператора, свет, прочее, а играет там, допустим, ну не знаю, Ивана Грозного, какой-то Вася Пупкин, который вот сейчас он Ивана Грозного отыграет, закурит сигарету и пойдет куда-нибудь, вот, не знаю, пиво пить с друзьями, что это никакой не Иван Грозный. Вы смотрите и верите в это, понимаете? Вот вас убедили, сила искусства, вас убедили в том, что это реально. Это такие же мистические переживания, природа у них такая же. Вам хочется верить в то, чего нет на самом деле. Вы прекрасно понимаете, что не существует этого. Но все равно будете над этим фильмом плакать, если он вас цепляет. То есть вот эта вот мистическая часть вашего сознания, она воспринимает это не критично. Точно так же, как люди, которые играют в компьютерные игры. Понятно, что никакого реального там оружия нет, никого вы реально там не победите, никого вы реально там не убьете. Но вот эта древняя часть вашего мозга, которая развивалась в условиях каменного века, она видит картинку и свято верит в то, что вы супергерой, стреляете из бластера. Вот она верит, и поэтому человек, который сидит за компьютером и играет в какую-то стрелялку, он испытывает такой же реальный кайф, как, допустим, вот испытал бы, ну, человек в реальных каких-то условиях, потому что мозгу на самом деле плевать, происходит ли нечто в реальности, или это происходит в фантазиях или на экране компьютера, потому что для мозга важны те эмоции, которые он переживает. Для мозга важны эмоции, для него важны абсолютно реальные события. И на выдуманные вещи, если они достаточно убедительны, мозг реагирует абсолютно точно так же, как на вещи реальные. Вот даже когда нам снятся сны, наш мозг работает так, как будто мы на самом деле бегаем, на самом деле говорим, на самом деле там с кем-то деремся. Хотя на самом деле тело наше остается в покое, мы ничего не делаем, мы спокойно лежим, дышим, но наш мозг постоянно проигрывает вот эти какие-то ситуации, и на томограмме он ведет себя так, как будто вы в данный момент совершаете какие-то реальные действия.
Конечно, хотелось бы высказать такую сентенцию, да, что церковные люди менее подвержены суевериям в отношении колдовства, чем люди не церковные. Не скажу не верующие, потому что раз они верят в колдовство, значит, они тоже верующие. Что церковные люди менее подвержены, да? Но так ли это на самом деле?
К сожалению, в церковной среде очень много людей, которые, скажем так, потребляют эти мистические продукты, совершенно не давая себе отчета о том, насколько все это качественно. И сама вот привычка испытывать сильные мистические переживания и некритичное отношение к этим мистическим переживаниям, кстати, вот святоотеческая традиция, она совершенно однозначно предостерегает верующего от сильных каких-то переживаний, вот видений, мечтаний каких-то вот и прочего. Вот, ну, можете того же святителя Игнатия Брянчанинова почитать, там он об этом достаточно много и обширно рассуждает. Вот, но когда человек своим собственным индивидуальным эмоциям, чувствам относится некритично, такой человек совершенно свободно может поверить во все, что угодно, если это что-то вызывает у него какой-то сильный эмоциональный эффект. Вот это вызвало у меня эмоциональный эффект, поэтому это правда. Это не может быть неправдой, потому что ну, я же это чувствую. Вот в этом отношении, конечно, вот можно привести там в пример детей, когда ребенок верит в то, что у него под кроватью живет бабайка. Вот можно миллион раз показывать ребенку, что вот ну, посмотри, под кроватью никого, никакой бабайки нет. И ребенок будет находить вот внутри своего сознания множество объяснений, почему родители не видят бабайку. Что бабайка спрятался, когда родители пришли. Бабайка ушел. Вот когда родители уйдут, вот тогда бабайка возвращается обратно. Вот. Ребенок не может еще критически мыслить, ребенок еще не может критически оценивать свои переживания. И поэтому часто дети верят в то, чего нет на самом деле. Говорят, ребенок врет, ребенок обманывает. Да ребенок не обманывает, ребенок просто не понимает разницы между вымыслом и реальностью. До определенного возраста эта грань у него стерта. И вот когда человек считает, что его эмоции, его частные, индивидуальные переживания, они важнее, чем объективная реальность, этот человек просто ну, банально инфантилен. Он ведет себя как маленькое дитя, в плохом смысле этого слова. Да, Евангелие призывает нас быть как дети, но можно быть как ребенок именно в плохом смысле слова. Быть инфантильным и верить всему, что тебе предложат. И таких людей достаточно много, потому что ну, банально лень думать своей головой. Банально лень загружать собственные мозги критическим мышлением и задавать себе вопрос, а действительно ли это так? А не заблуждаюсь ли я? А не надули ли меня сейчас? Вот очень немногие на самом деле люди способны действительно по-настоящему критически относиться к себе и к тому, что они чувствуют и переживают. Но это свойство человеческой природы. Тут уж, наверное, вам, наверное, психолог какой-нибудь гораздо лучше, чем я это объясню.
Вы слушали беседу «Где сидит бабайка или кому вредит колдун» со священником Александром Пикалевым.